Государев и конный терем. На Москве, в Государевом и конном тереме, творится прехитрое и прекрасное дело. Творится в тереме живописное дело не зря как-нибудь, а по уставу, по крепкому указу, ведомому царю и патриарху. Работаются в тереме планы городов, листы печатные, исполняются нужды денежного двора, расписываются болванцы, трубы, печи, составляют расчеты, но главное — честное иконописное дело. Ведется оно по разному старинному чину. Всякие иконные обычаи повелись издавна, со времен царя Ивана Васильевича, со Стоглавого собора и много древнее еще с уставов афонских. По заведенному порядку создается икона. Первую и главную основу ее положит знаменщик и наметит на липовой или на дубовой доске рисунок. По нему лицевщик напишет лик, а долицевщик — доличное все остальное, ризы и прочие одеяния. Завершит работу мастер травного дела, и припишет он вокруг святых угодников небо, пещеры, горы, деревья. В проскребу наведет он золотые звезды на небо или лучи. Золотописцы добрым сусальным золотом обведут венчики и поле иконы. Меньшие мастера, левкащики и терщики, готовят левкас, иначе говоря, гипс на клею для покрытия иконной холстины, мочат клей, трут краски, и опять же делают это со многими тайнами, а тайны те наказы старых людей свято хранятся вроде, и только сыну расскажет старик, как по-своему сделать левкас или творить золото. Не то даст и грамоту о том деле, но грамота писана какой-нибудь мудреной тарабарщиной. Подначальные люди готовят доски иконные, выглаживают их хвощом. Немало всякого дела в иконном тереме и меньшему мастеру-терщику, немало дьяку и окольничему, правящему теремное приказное дело. Шибко идет работа в тереме. А идет шибко работа за то, что великий царь всея Руси Алексей Михайлович подарил иконников окружной грамотой. Сам бывал в тереме и часто жалует тщательных мастеров своей царской брагой, да романеей, платьем знатным и всякой прочей милостью. Но не только за царскую ласку идет живописное дело с прилежным старанием, а и потому, что дело это свято, угодно оно Богу, прияло честь от самого Христа Господа, аще изволих лицо свое на убрусе Авгарю царю без писания начертати. Почитается оно и от святых апостолов, и работают живописное дело люди всегда по любви, не по наказу и принуждению. Вы верите, что это так и должно было быть, что сделалось это не случайно, и кажется вам, что и вы не случайно зашли в этот дом Божий, и что эта красота еще много раз будет нужна вам в вашей будущей жизни. Писались эти прекрасные лики не как-нибудь зря, а так, чтобы предстоящим мнете бы на небеси стоять и пред лицы самых первообразных. Главное в том, что работа делалась лепо, честно, с достойным украшением, приличным разбором художества. Писали Иверскую икону. Обливали доску святой водой, с великим дерзновением служили божественную литургию, мешали святую воду и святые мощи с красками. Живописец только по субботам и воскресеньям получал пищу. Велик экстаз создания древней иконы и счастье, когда выпадал он на долю природного художника, понявшего красоту векового образа. Утром на восходе красного солнышка от Китая города из иконной улицы, где живет много иконников, гурьбами дружно идут на работу мастера, крестятся на маковке храмов кремлевских и берутся за дело. Надевают замазанные в красках да в клею передники, лоб обвяжут ременным либо пеньковым венчиком, чтобы не лезли в глаза масляные пряди волос, и творят на ногтях или на доске краски. Кто работает молча, насупясь, кто уныло тянет стихиры, подходящие под смысл изображения, иной же за работой гуторит, перекидывается ласковым либо спорным словом с товарищем, но письмо оттерпит, ибо знает свое дело рука. Если же приходится сделать тонкую черту или аграфить рисунок прилежно, то не только спор замолкает, а и голова помогает локтю и плечу вести линию, сам язык старательствует по губам в том же направлении. Не божественные только разговоры, а и мирские речи ведут и конники, и шутки шутят, но шутки хорошие, без скверного слова, без хулы на имя Господня и честное художество. Собрались в терем разные мастера, и жалования, и кормовые, и городовые всех трех статей. На статьи делятся по своему художеству, и конники первой статьи получают по гривне, мастера второй статьи — по 2 алтына, по 5 денег, а третьестепенные иконописцы — по 2 алтына, по 2 деньги. Кроме денег, иконникам идет и вино дворянское, и брага, и мед цыженый, а с кормового да с хлебенного двора — яства и пироги. Некоторые именитые изографы — Симон Ушаков, Богдан Салтанов и другие прошли не в терем, а в приказную избу оружейной палаты. Там они будут свидетельствовать писания новоприбывшего из Вологды молодого иконника и скажут про него изографы. Навычен ли он писать иконные изображения добрым, самым лучшим письмом? А коли не навычен, то дьяк объявит неудалому мастеру, что по указу великого государя он с Москвы отпущен, и впредь его к иконным делам высылать не велено, а жить ему на Вологде по-прежнему. Промеж работы ведутся разговоры про новую окружную грамоту. Сгорбленный лысый старик изограф с картофельным носом, важно подняв палец, самодовольно оглядывает мастеров и твердит место грамоты, видно, крепко оно ему полюбилось. Тако в нашей царской православной державе икон святых писателей чаливее и честнее, яко истинные церковницы церковного благолепия художницы да почтутся. Всем прочим, председание художникам да воспримут, и кисть различноцветно употреблена тростью или пером писателям да предравенствуют. Не всякого человека почтит великий государь таково ласковым словом. Да так и во вся время было. Еще 100 глав велит почитать живописателей паче простых человек. А что такое паче? Коли перед простым человеком шапку ломаешь, то перед иконником надо 2 ломать. И что есть простой человек? Я скажу, что сам боярин при живописателе человек простой, ибо ему Бог не открыл хитрости живописной. Кыли не твоего ума дело, не суесловь. Всякому ведомо, что есть почитание иконописцев честных мастеров. Почитаются они и отцами духовными, и воеводами, и боярами, и всеми людьми, — вступился старик. И похваляется, что сам антиохийский патриарх Макарий челом бил государю на присылке икон. Так вот каково русское иконописание. А того не вспомнил старый, что тому патриарху, иначе и негде было удобнее докучиться об иконах. Впрочем, это рукоделие московских изографов не в укор сказано. Говорят и дивуются мастера, как выходец шаховой земли, изограф Богдан Салтанов поверстан по московскому дворянскому списку. Такому делу, чтобы иконник верстался в дворяне, еще не бывало примера. о Салтанове голоса разделились. Одни подумали, что пожалован он за доброе художество, а другие подумали, что за принятие православной веры. От шахового выходца Салтанова заговорили и о прочих всяких иноземцах. Вспомнили, как непочтительно отнеслись некоторые к благословению патриарха, и как зато патриарх разгневался и приказал им по одежде быть отличными от русских людей. Один не прочь и за иноземцев, а другие на них. Зачем, где часто великий государь жалует заморских мастеров лучше, чем своих, а по художеству свои часом не хуже взбодрят? Вон, поди, Лапутского мастера хвалили, нахвалили, а он до того доучил, что сами ученики его челобитье подали, как мастер их живописному мастерству не учил. И была то не выдумка, а правда, после чего поотнимали у него учеников и отдали Даниле Вухтерсу. Особенно нападает на заморских мастеров длинный иконник с ременным венчиком. На его речи выходит, что нечего иноземцам потворствовать, коли самим жалования не хватает, и указывает он на Ивашка Соловья. Иконника оружейной палаты, оставленного за скорбь и старость. И как скитался он сам четверт с женюшкой и с ребятишки между двор, где день, где ночь, и наги, и босы, о чем и челобитье писал Соловей государю и просился хоть в монастырь поступить. Но длинному возражают, на память приводят, как государь и патриарх входят даже в самые мелкие нужды иконников, коли до них дело доходит. Так-таки и отписал патриарх: Артем побил мужика панку, от воров баронясь, хотя бы и больше перерезал от них, баронясь, все же малой его вина. Что говорить, грех государю, коли об иноземцах паче своих брежение имеет. Свои государеву пользу блюдут накрепко. Ушаков как отрезал? Боярам сказал, что грановитые палаты вновь писать самым добрым письмом прежнего лучше и против прежнего в такое время малое некогда. Приходит время студеное, и стенное письмо будет не крепко и не вечно. И ведь все думали, что переписывать осенью станут. А как Симон-то отрезал, так и отложили. Двери иконного терема висят на тяжелых кованых петлях. Лапка петель длинная, идет она во всю ширину двери, прорезная узором. Заскрипели петли, отворилась дверь, пропустила в терем старых изографов, с ними боярина и дьяка. Пришли те именитые люди с испытаниями. Сего ради дела изографы разоделись в дорогую жалованную одежду. Однорядки с серебряными пуговицами, ферези камчатные с золототканными завязками, кафтаны кафтерные, охобни зуфные, штаны суконные с разводами, сапоги софьяновые. Так знатно разоделись изографы, так расчесали бороды и намазали волосы, что и не отличишь от боярина. На испытании волокжанин, крестьянский сын Сергушка Рожков, написал вновь иконного своего художества воображения. На одной доске образ всемилостивого Спаса, Пречистые Богородицы и Иоанна Предтечи. И по свидетельству московских изографов Симона Ушакова сотоварищи, Сергушка оказался мастер, мастер добрый. Иконники окружают нового товарища, спрашивают, кто у него поручники, потому за новопринятого должны поручиться иконники бывалые, должны поручиться в том, что если Сергушка у государевых иконописных дел быть не учнет или сбежит, или забражничает. И на поручниках пеня государя-царя. Расспрашивают, откуда Сергушка родом, каково теперешнее художество в Вологде, как живут мастеры вологодские, и слушают Сергушкины сказки. Сергушка сказывает, что Матвей Гурьев, иконник, обманом ушел из Знаменского монастыря с Вологды и живет на Тотьме, а Гей Автомаков да Дмитрий Клоков устарели, Сергей Анисимов стемнел, а которые иконники сверх того есть, и те у государева иконного и у стенного и ни у какого письма не бывают, потому что стары и увечны, и писать никакого письма не видят, и разошлись в мир для ради недороды хлебные, кормиться Христовым именем, ибо люди они старые и увечные, и скудные, и должные. Слушают иконники невеселые вологодские сказки, глядят на старый кафтан Сергушкин. Неуместен такой кафтан в светлом тереме, смешны заплаты при золототканных окрутах. Помялись, потулились, и опять расспрашивают Сергушку, каким письмом пишут иконы по вологодским селам и заглушным местам, не пишут ли там иконы с небрежением, лишь бы променять темным поселянам-невеждам. Хранят ли древние переводы? Об этом не дал государь грозную грамоту, когда дошла до него весть о нескусных живописцах халуйских. Сокольничим разговаривает только что вошедший в терем заморский мастер цесарской земли Данила Вухтерс. Подошел он к боярину с низкими поклонами, хитро выгибая тонко обутые ноги, ради пресветлой неизреченной милости царя и многомилостивого и похвального жалования решился он на трудную поездку в Московию. Улаживается Вухтерс с боярином. Сколько он будет получать жалования? Порешили. Будет получать Вухтерс денег 20 рублей. Ржи 20 четвертей, пшеницы 10, круп грешневых четверть, гороху 2 чети, солоду 10 четей, мясо 10 полоть, вина 10 ведер. Поскулил Вухтерс набавить 5 белужек да 5 осетров. Набавили и напишут поручную. Будет Вухтерс учить русских мастеров писать мастерством самым мудрым. Отошел боярин от Вухтерса и теперь решает с дьяком и с жалованными мастерами, откуда способнее вызвать иконников на время росписи Успенского собора. Ибо для этой работы не хватит теремных и городовых мастеров московских. Степенно приказывает боярин дьяку: изготовь, Артамон, грамоту в Псков, чтобы сыскали по росписи иконописцев всех, что не есть, и посадских людей, и боярских, и монастырских, и торговых, и всяких людей, у кого не будет, только чтобы стенному церковному письму прорухи не было. Сыскать и вызвать мастеров надо неспроста, надо наблюсти строгую очередь. Иначе будут жалобы, что де иным иконописцам в дальних волокитах чинятся многие убытки и разорения, а других вовсе к стенному письму не емлют. Хорошим мастерам везде дело есть. Добрыми мастерами всякий дорожит. С великим нехотением отпускают их в ненасытную Москву. Лишь бы сохранить иконника, и воеводы, и даже духовные люди, игумены и архиереи идут на обман, готовы сообщить в государе в терем облыжные сведения. Нужды нет, что их уличат о бездельной корысти и шлют к ним самопальных с грозными указами, а святые отцы и государевы слуги все же покажут добрых мастеров в безвестном отсутствии и укроют в монастырских кельях. Уж такая всюду необходимость в инстинствующих иконниках. «Смилуйся, пресветлый боярин, не дай в конец разориться», — пробирается к боярину обкраденный мужичонка и, дойдя, кланяется земно. докучаюсь тебе, боярин, о сынишке моем, иконной дружиной ученике. Смилуйся, отец, на парнишку. В конец извел его мастер корысти ради, и грозы нет на него, потому избежал от него. Невозможно, больно велика пеня показана. Вот и список с поручной. Дьяк принимает поручную, молча просматривает ее, сквозь зубы процеживает, дожив своих ученых лет, не сбежать и не покрасть, и вполголоса читает боярину. А будет сын его Ларионов, не дожив урочных лет, от меня пократче сбежит, взяти мне в том Ларионе по записи заряду 20 рублей. Да пеня немалая проставлена, уж 15 рублей, и то большая пеня, а 20 и того несообразнее. А дело-то в чем? — расспрашивает дьяк, недовольный, что судбище будет при всех, при боярине, и не придется ему, дьяку, распорядиться с челобитчиком по-своему, по-приказному, и не будет ему, дьяку, никакой пользы. «Бью челом на мастера иконного Терентия Агафонова», — зачастил мужичонка. «Он взял парнишку моего в учение, и тому пошел без малого год третий, а живописному письму не учил, только выучил по дереву и по полотнам золотить. И учение мастера этого негожее. Учит он не в ученика пользу, а в свою. Примеры телесные дает неверные, ни аграфить, ни знаменить искусно, ничему не учил. А что парнишка напишет добрым письмом по своему разумению, и то мастер альбо похуляет, альбо показует работой ученика иного, своего племянника. И моему парнишке ни пользы, ни чести не выходит. И на том смилуйся, боярин, и, пожалуй, взять мне парнишку моего Ларионку домой без пени. Кланяется мужичонка, а позади его выдвигается тощий человек в темной однорядке и, заложив руку за пазуху, кашлянув, переминаясь, начинает. И в учении Стоглавого собора в главе 43 сказано есть: «Аще кому и даст Бог такового рукоделия, учнет писать худо или не по правильному завещанию жити, а мастер укажет его гораздо и во всем достойно суща и показует написание инаго и не того, и святитель, обыскав, полагает такого мастера под запрещением правильным, яко да и прочие страх примут и не дерзают таковая творите. Сказано есть во стоглаве, а посему повинен мастер Агафонов, что дружит ко своему племяннику и тем неправое бережение к государеву делу имеет. Племяннику его не открыл Бог рукоделия, и коли Агафонов своей хитростью устроит племянника своего в тереме, и на том царскому делу поруха. А ты что за человек? — перебивает его дьяк. А вот, значит, свояк мой, Филиппка, парнишку моего жалко ему. И он, парнишка-то, добрый. Да вот неудача в мастере вышла, прости, создатель. А что Агафонов на племяннике на своем душою кривит, это точно. И племянник-то его живет бездельно, беспутно щабствует, а парнишка мой за него виноват.
Челобитье твое большое и хитрое, — нахмуривается боярин, — на народе негоже судиться. Идите в приказную избу. Туда позвать и Терентия. Он где работает? Здесь? — распорядился боярин. — Терентий не в тереме сейчас пишет, а в пещерах от Красного Крыльца. Посылайте за ним. Пусть не мешкает, бросает работу и бегом идет в приказ. Уходит боярин, с ним дьяк и челобитчики. И конники притихли. Знают, что над товарищем стряслось недоброе, но знают и то, что недоброе это заслужено, хотя не только Терентию, а и некоторым иным мастерам грозит та же гроза за дружество и милость к своим родным. Да, решает Симон Ушаков. А все знают, что Симон зря слова не скажет. Все-то корысть, все-то щабство, а любви к делу не видно. Продает Терентий хитрость свою живописную, богоданную, только о себе думает. И по делам ему, коли наложат на него прещение, и будет он сидеть без работы, не завидуй, веди своего ученика честно, не криви душой, не укрывай таланта.
Недаром не любили молодые Терентия. Молчат и конники, многие понурили головы, глядят на работу, не поднимают глаз, думается им. Хорошо, говорит Симону, не все такие, как он. А в душе они уже не любят Ушакова. Зачем он знает в художестве? Зачем все слушают его? Зачем он говорит правдивое слово? Но, слава богу, думают так не все, и больше половины искренно кивают головой Симону на добром слове его. Такими мастерами, как Симон, и держится живописное дело. Теперь не так скоро опять загудит говор, не так скоро усмехнется кто-нибудь. В полдень отобедают, отпоужинают, а там и до конца работы недолго. В углу старый конник, борода крупными куделями упала на грудь, нос сухой с горбинкой, глаза глубоко запали в орбитах, протяжно ударяя на «о», поучает молодого. Дали ему святую воду и святые мощи, чтобы смешать святую воду и святые мощи с красками, написать святую и освященную икону. И он писал эту святую икону и только по субботам до воскресеньям приобщался пище и с великим родением и бдением в тишине великой совершил ее. Что-то Оленка мелькает о человеческом у молодого, а изограф уже угадывает его мысль, еще строже впивается в него своими стальными глазами и твердит внушительно: «Спаси Бог нынешних мастеров! Многие от них пишут таковых же святых угодников, как они сами, толстобрюхих, толсторожих, и руки и ноги яко стульцы у каждого. И сами живут не истинно, не памятая, да подобает живописцу быть смиренну, кротку, благоговейну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не грабежнику, не убийце, но и пачешь хранить и чистоту душевную и телесную со всяким опасением. А не можешь тако пробыть и до конца, то женись по закону и браком сочетайся, и приходи к отцам духовным, и во всем извещайся, и по их наказанию подобает жить и в посте, и молитвах, и воздержании со смиренным мудрием. Кроме всякого зазора, и с превеликим тщанием пиши образ Господа». Да метутся люди страстями телесными. Ты же, духовно ревнуя ко славе честного художества, подвязайся кистью и словом добрым. Не всякому дает Бог писать и по образу, и подобию, и кому не дает, им в конец от такого дела пристати. Да не Божие имя такого письма похуляется. И аще учнут глаголати, мы тем живем и питаемся, и таковому изречению не внимати. Не всем человеком иконописцем быти, много бо и различно рукодействия подаровано от Бога, их же человеком пропитатися и живым были, и кроме иконного письма, поучает мастер. Закату не осилить с людяных оконцев. В тереме темнеет, расходятся иконники, не блестят венчики и узоры на ризах, дрожат темные очертания ликов, и острее сверкают большие белые очи угодников, сумрак ползет из углов, закутывает серым пологом запасы иконных досок и холстины, мягчит тени станков, истово и мерно
звучит поучение о добром живописном рукоделии, творится в иконном тереме хитрое и красное дело. Конец книги. Февраль 1996 года. Звукорежиссер Игорь Опарин, читал Юрий Заборовский.